Война. Где сегодня стреляют, кто с кем воюет и почему? Новости с передовой. Военный курьер. Александр Сладков и Галим Вергасов о войне на ночь глядя. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Военный курьер.
Здравствуйте, радиостанция «Говорит Москва», столица, 21 час 6 минут. Меня зовут Галим Вергасов, в эфире «Военный курьер». Сразу по традиции напоминаю вам, что вы нас можете не только слушать, но и смотреть прямую трансляцию в официальной группе «Говорит Москва» ВКонтакте и в нашем телеграм-канале. Звоните по телефону прямого эфира плюс 7-495-73-73-948. Мы с вами обязательно пообщаемся. Кроме того, есть телеграм для ваших сообщений. Говорит МСК-бот, латиница в одно слово. Итак, мы поехали. Александр Валерьевич у нас должен быть на связи. Александр Валерьевич?
На связи. Здравия
так,
желаю.
Да, Александр Валерьевич Сладков у нас на связи. Саш, хочу начать с одного памятного события. 20 ноября 1945 года, в небольшом немецком городке Нюрнберг открылся международный судебный процесс по делу главных нацистских военных преступников европейских стран. Рим, Берлин, Токио, так это осень называлось. Помнишь, мы делали, в общем-то, и программу об этом, ты... Был в Нюрнберге, был в этом зале. Потом, я почему об этом говорю, потом мы сделали фильм, кому интересно, может посмотреть, «Трибунал неотвратим» о военных преступлениях Украины на Донбассе. И в связи с этим вот хочется просто вот как бы подтвердить, сказать нашим слушателям то, что все факты известные и раскрываемые военных преступлений украинских войск и их добровольческих формирований на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, теперь я думаю, что еще и в Херсонской и Запорожской областях, они все тщательно фиксируются, и по ним ведется работа. И через какое-то время, я думаю, что состоится и такой же военный трибунал, где будут этих военных преступников судить, хотя сейчас уже и по ходу проходят суды, и преступники, они получают свои сроки, причем достаточно большие.
Да. Судят солдат, судят боевиков, судят преступников, ранга рядовых,
ну, да, да.
Офицеров, младших командиров. Сроки они получают не шутейные. 20, 22 года, 25 лет, пожизненно. С каждым работает Следственный комитет, прокуратура, контрразведка, разведка. И люди, которые действительно виновны в преступлениях военных, они несут наказание и убывают из списков на обмен. Ситуация-то следующая. Мы говорим о суде большом над большими преступниками. Их надо сначала задержать, арестовать, отдать под суд. Пускай это будет суд тех людей, которые сегодня воюют с нацизмом. Гаага нам не подходит, потому что это ангажированная площадка. Нормативная, я так считаю.
Да, конечно.
И Международный уголовный суд тоже под вопросом. Но я хочу сказать, что мы судим. У нас государство, а не банда. У нас не режим. У нас закон. А Украина, я вот не видел, чтобы они там... какие-то расследования проводили. Ведь под суд попадают у нас и наши военнослужащие, которые совершают преступления. Ну, армия – это часть общества. И мы не стесняемся это делать. Они нет. Такого нет у них. У них индульгенция на убийство, индульгенция на пытки, индульгенция на казни. И мы с этим категорически не согласны. Мы не согласны с тем, как это трактует Запад. По формуле Самоса сукин сын, но это наш сукин сын. Мы такого не приемлем.
Да. Ну да, но когда я начинал, я все-таки имел действительно большой трибунал над именно главарями и крупными пособниками. То есть, и эта работа ведется, помнишь, как у нас в фильме, то есть и командиры определенных соединений, военачальники, на них, на всех уже заведены уголовные дела, и собрана и собирается информация, ну, в порядках уголовного дела, уголовных дел.
Да, да, да.
Давай, сейчас мы переключимся. У нас наш слушатель, стратегический инвестор, пишет. Александр, по вашим публикациям заметил, что настроение у вас на этой неделе более оптимистичное, чем было 2-3 недели назад. Действительно, есть повод для оптимизма?
Инвестор. Помните, как Андрей Краско и его герой в фильме «72 метра янычар» кричал: «Оркестр!» А я говорю: «Инвестор!» Действительно, мы зашли на высоты над Клещеевкой. Мы рванули за железку от Бахмута. Мы долбанули их на высотах. И сегодня возвращаем себе важнейшие позиции для контроля нашего пути на Часов-Яр. А далее Константиновка. А Константиновка — это прикрытие Дзержинска. Дзержинск — это снабжение Авдеевского гарнизона украинского, который мы берем в окружение. Все связано. Конечно, настроение неплохое. Почему? Потому что наши ребята долбят помощь, которая идет на Крымке. Она разбивает попытки диверсионных групп Украины высадиться на важных островах. И мы сегодня проводим уничтожение этих диверсионных групп. Настроение неплохое, потому что мы отбили, ну, пока у меня подтверждений конкретных нет, тем не менее я их добиваюсь, мы отбили второй зуб на Терриконе, прилегающем к Горловке. И мы сегодня обезопасили Горловку. Хотя, честно говоря, батальон «Лавина» под командованием Остапа. Остапа я знаю давно, не первый год. Они, ну, сегодня показали себя настоящими штурмовиками. Почему не быть в хорошем настроении, если мы, наконец, применили в районе Старомайорска и Урожайного кассетные бомбы наши? Но ответить за свои действия украинским военным пора бы. И этот час пришел. Мы увидели видеоподтверждение применения этих кассетных боеприпасов. Не мы первые. Полгода назад они начали рвать тела наших солдат на передовой кассетными боеприпасами. Это было жутко. Ну, теперь пускай они попробуют наши кассетные боеприпасы. И это страшное оружие. Если вы видели применение на видеофиксации, то прямо точно вдоль лесополосы, которая определена в качестве цели, взрыхляют землю. Все в огне. Это меня удовлетворяет. Плюс ко всему, сегодня пришла новость, подтверждения которой нет. Но источники серьезные. В Генеральном штабе Вооруженных сил Российской Федерации принято решение о создании, в скобочках, возможном возрождении артиллерийского военного училища. И я хочу сказать, если... я полон всегда поводов для критики, но если у нас сегодня команда Сергея Шойгу принимает решение о строительстве, о таком элементе военного строительства, а я здесь имею в виду не кирпичный кирпич, а развитие системы вооруженных сил, то это будет здорово, потому что нет места для развития академии в ее стенах. Артиллерийской, Михайловской, прославленной академии, которая была учреждена еще в петровские времена, когда в этой академии, ну, она была и училищем, и академией, теперь снова академия, подготовлено огромное количество прославленных наших военачальников. На втором этаже этой академии, в лаборатории, была изобретена Менделеевым водка.
Да.
Это тоже не хухры-мухры. И вот теперь на помощь академии, Сергею Ваканееву, начальнику академии, будет создано военное артиллерийское училище. Может быть, в Коломне. Может быть, в городе Монино прославленном.
Даже так?
Ну, я фантазирую. Вот. Может быть, в Екатеринбурге, где было последнее артиллерийское училище. Но нам необходимо готовить подмогу и смену тем нашим легендарным парням, которые сегодня воюют артиллеристам на полях сражений в СВО.
Да, и помимо этого, наверное, хотел бы заметить, когда Михайловская академия разгрузится, то и с СВО будут приходить люди, которым надо будет повышать свое профессиональное мастерство, ну, как образовательный уровень, для того, чтобы переходить на более вышестоящие должности. Сейчас очень много курсантов в академии, а надо нам увеличивать и количество слушателей для того, чтобы у нас появлялись старшие офицеры. Я прав, нет?
Конечно, Маратович, но дело еще и в том, что... повезло тем парням молодым, которые придут в артиллерийское училище, и к ним в качестве преподавателей, педагогов, в качестве командиров учебных подразделений придут настоящие боевые офицеры. Вот это здорово будет.
Да. Ну, как ты и говорил, классику никто не отменял, но новейший боевой опыт – это очень важная вещь в обучающем процессе, что тут говорить. Конечно. Так, ну что, будем на звоночки отвечать?
Давай.
Давай, у нас вот наш постоянный слушатель Георгий из Москвы вот уже давно нам названивает. Да, Георгий, здравствуйте.
Добрый вечер, Александр Валерьевич, Галим Маратович.
Да.
Александр Валерьевич, такая просьба, подтвердите или опровергните, тут не было возможности особо времени в интернете лазить, что там, как его, говорят, какой-то перебежчик-вертолетчик украинский к нам прилетел с помощью якобы каких-то военных блогеров. У вас есть такая информация, подтвердите или опровергните, пожалуйста.
Спасибо.
Подтверждаю, такая информация есть, а вот сам факт подтвердить не могу, потому что не знаю. Ситуация, которая бодрит, которая говорит о том, что и к нам бегут, на самом деле бегут, реально бегут люди и переходят. Масса случаев, о которых я не имею права распространяться, но на нашу сторону переходят очень серьезные люди со стороны Украины. Ну, я не могу об этом рассказывать, и поэтому я и не выкладываю информацию об этом. Но анонс и утверждение, что летчик перелетел, вертолетчик перевертолетил на нашу сторону, ну, что-то такое вот. Пока я не видел светлый образ этого пилота.
Ну да, обещали его представить, но попозже. Вот. Но, по-моему, он общался с нашим вертолетчиком, а на самом деле он пилот самолета, вот этот украинец. Ну вот как я читал тоже где-то там в сети.
Вот, видишь?
Да, ну, как бы все ясно станет, когда он появится. Вертолетчик он, пилотчик, в общем, самолетчик. В общем, там, тогда и увидим. Так, у нас еще звоночек. Здравствуйте.
Да, добрый вечер, Галим Маратович.
Здравствуйте.
Добрый вечер, я хотела вот какую вещь спросить. Вы знаете, вот масштаб военных действий даже человека не военного, такого, например, как я, сугубо гражданского, приводит к мысли о том, что уже вполне себе естественно напрашиваются параллели с Великой Отечественной войной, которые уже не кажутся какими-то притянутыми за уши, искусственными. И в этой связи у меня вот какой вопрос возник. Скажите, вот на территории, которая еще контролируется, значит, Украины, ну, не только войсками, а просто вот еще государство Украины находится, есть ли какие-то силы пророссийские, которые можно было бы назвать в старых терминах подпольем или партизанами? Ну, я хочу, чтобы вы правильно поняли мой вопрос. Мне не интересует ни локации их, ни кто, ни по каким операциям это следует. Просто вот короткий вопрос. Да, вам известна такая информация? Нет, не слышали про это. Спасибо.
Ну, мне неизвестно. Неизвестно реально. Я думаю, что огромное количество людей, которые нас поддерживают, но мне неизвестно. Реально. Галим Маратович.
Да, но вот я тоже сейчас пытаюсь... Нет, так сейчас, вот прямо как на фактической основе такого, конечно... Да и никто и не скажет, скорее всего, сейчас.
Сейчас я могу пропасть.
Пропасть?
Да. Ненадолго я проезжаю территорию, которая затруднена в связи. Тем не менее, Галим Маратович.
Да.
Я хочу сказать, что людей-то много очень.
Угу. Пропал? Так, ну у нас сейчас Александр Валерьевич слегка... Ну сейчас он проедет зону, я представляю, как бы эту местность, там, видимо, глушится сигнал. Вот. Что бы нам сейчас делать? Про вопросики по телефону мы пока оставим. Я вижу много звонков. Мы ответим на них, когда у нас сейчас Александр Валерьевич восстановится. Времени, в общем, еще до новостей у нас много, так что мы можем подождать. Сейчас я вот смотрю. Пока нет. Пока у нас его нету. Так. Тут, ну, разные вопросы тоже приходят. Но всем, наверное, интересно, что скажет у нас Сладков по этому поводу. Ну, давайте пока мы поговорим еще. Здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий, Москва.
Да,
Юрий. Подскажите, пожалуйста, вам что-нибудь известно о судьбе нашего бывшего министра обороны Сердюкова? Где он? В России, не в России?
Нет, абсолютно этого неизвестно. Я думаю, что, наверное, Саша Сладков тоже на этот вопрос не ответит. Вот, действительно, а, кстати, вопрос-то достаточно интересный, где этот товарищ. Вот, но что вам могу сказать по его поводу, помимо, ну, огромного вала отрицательных отзывов о Сердюкове, вот, все-таки есть и ряд военных, которые его деятельность объективно оценивают как, с одной стороны, и полезную, то есть были сделаны какие-то вещи, которые было необходимо сделать с вооруженными силами на тот период. Вот, хотя ошибок было страшное количество, и особенно возмущает, конечно, это откровенно хамское отношение к людям в форме. Вот, сейчас у нас Александр Валерьевич присоединился, да?
Александр
Валерьевич?
Да.
Наш слушатель спрашивает, где Сердюков? Что о нем известно? В стране ли он или за границей?
Ну, я не знаю, где Анатолий Эдуардович сейчас. Нет, он в стране и работает. Почему? Он, ну, как бы, все нормально. А что такое-то? Что, он не убежал, действует? Такой строгий начальник не помешает. Ну, главное, чтобы не было уголовных дел. А так
нормально. Да нет, я просто нашему слушателю сказал вот о чем, что... В принципе, во всем вале негатива, да, и в достаточно хамском отношении к людям в форме, какие-то вещи были сделаны им все-таки, ну, надо это было делать, и, возможно, эту фигуру-то и выбрали для этого. Вот, для определенных реформ в армии. Вот, но это, наверное, через какое-то время, ну, более будет объективная оценка его деятельности. Хотя я абсолютно не за Анатолия Эдуардовича.
Такая же история.
Да, еще звоночек у нас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот только сейчас включил радио, может быть, в чем-то повторюсь, но вот как бы вы оценили перспективы вот в эти зимние месяцы освобождения, так сказать, вот Авдеевки, других населенных пунктов, может быть, укрепрайонов, так сказать, ВСУ этой зимой, ну, если там начать с Авдеевки, вот на ваш взгляд перспективы зимнего такого, так сказать, действий боевых?
Спасибо за вопрос.
Я уверен, что зимой мы освободим полностью весь Донбасс. Вот. Конечно, на теплом стуле размышлять об этом весьма легко, безусловно. Но вопрос задан мне, я на него отвечаю. Я уверен, что мы освободим весь Донбасс. Дальше пойдет Константиновка, дальше пойдет Краматорск, Дружковка, Славянск, Красногоровка. Сделаем. Вот. Я думаю, что так и будет.
Ну, тут еще важно то, чтобы нам добиться все-таки перелома, в общем, к которому мы стремимся, начиная вот с этого контрнаступа, с июньского перемалывания вооруженных сил Украины. Для...
Конечно.
Тогда бы
конечно,
у нас пошло все веселее.
И Одесса впереди, и Херсон, Запорожье, Харьков, Сумы. А что нет-то?
Да, абсолютно согласен. Вот, тут
дело серьезное.
Да, в качестве такого отвлечения, вот у меня есть друг, он как бы, у него квартира в Запорожье. Ну, он здесь сейчас, в России живет, и говорит, ну, когда я в свою квартиру тоже войду? Вот, поставьте мне постоянную регистрацию в российский регион. Хочу свою квартиру. Так что Запорожье придется освобождать.
Да, это в интересах самих жителей Запорожья.
Ну да.
Потому что вот в том формате, в котором сейчас, они будут не жить, а мучиться.
Согласен. Значит, револьвер, или не знаю, может, револьвер, как альбом Beatles, ну, такой, как бы, ник. Вот, он, на половину вопроса мы уже ответили о действиях предстоящих нашей армии, а вот вторая часть у него вопроса, возможны ли удары по энергетической инфраструктуре Украины этой же зимой?
Я думаю, да. Я думаю, да. Несмотря на то, что они так нагловато предупреждали нас о том, что тогда они будут бить по газовым коммуникациям внутри России. Но скажу так. Украина делает все, что может. Нет у них красных линий. Вот на все, на что она способна, она идет. Поэтому и нам наши способности надо применять. А что нет?
Ну да. Почему нет? Ну, мы как бы в большей степени осуществляем какие-то ракетные удары, скажем, еще что-то. Они от безысходности, в общем, используют и определенные террористические методы. В общем, все, что могут, то и используют.
Ну, вызывают огонь на себя, что я могу сделать?
Ну, да. Так, у нас сейчас новости. Потом наша, как бы, программа продолжится. Звоните, пишите нам. Мы с вами пообщаемся.
Мир – война. Где сегодня стреляют, кто с кем воюет и почему? Новости с передовой. Александр Сладков и Галим Вергасов о войне на ночь глядя. Военный курьер.
21:36 в Москве. Программа «Военный курьер». Меня зовут Галим Вергасов. Мы с Александром Солодковым продолжаем наш прямой эфир. Александр Валерьевич, ты как, на связи?
Да. Я на связи.
Да. Ну, продолжаем отвечать на телефонные звонки. Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Александр Валерьевич. Ну, по Сердюку, Галим Маратович и генерал Язов, Ивашов и Шойгу, непосредственно профессионалы, выступали с резкой критикой после аудита Счетной палаты, после которого хотели привлечь к уголовному делу инициаторов Государственной Думы, депутатами Государственной Думы. А такие, как псевдоэксперты и политологи Короченко и Млечин, вот его вот схваляли, потому что он полностью развалил армию, и пришлось непосредственно Шойгу, будущему маршалу, о том, что говорил Александр Валерьевич, непосредственно восполнять и те же аэродромы, в том числе и корпус младших командиров и прочие распроданные стратегические объекты Сердюковым, которые были просто уничтожены. Александр Валерьевич, у меня вот такой вопрос. Недавно видел на прошлой неделе обращение Рамзана Ахматовича Кадырова по поводу того, что витает в воздухе опять договорничок с киевским укрбандеровским режимом. Вот отношение на фронте к этому, ну, с его колокольни более чем нам понятно, о чем дело пахнет. Вот, я хотел бы вот просто вот к вам обратиться. Неужели непонятно, что, как и предыдущие, с 2014 года будут обстреливать территорию непосредственно, независимо от перемирия? На прошлой неделе 50 раз обстреляли Белгородскую область, о чем заявил губернатор. Появятся опять ЦРУшные ОБСЕшники, Красный Крест, который будет шпионить за нашими стратегическими объектами, нашими войсками на нашей территории. И в том числе, в любом случае, Украина этого не скрывает с НАТО, и в том числе с прибывшим Остином, что они будут наверстывать по стандартам НАТО свои промышленные предприятия ВПК, которые будут уже на территории Украины выпускать натовскую технику. Спасибо большое.
Угу.
Ну, я не знаю, я не слышал об этом ничего. Я, честно говоря, могу процитировать Владимира Путина. Ну, это наш президент. Вот. Разговор идет о том, и Путин всегда говорит о том, что задачи будут выполнены. Шойгу говорит о том, что задачи будут выполнены. Я ни разу не слышал, чтобы Путин сказал, запахло договорничком. Вот ни разу не слышал. Вот. Не знаю, в окопах все уверены. Такая битва идет за каждый метр. Но о каком договорнике может идти речь? Русский солдат бьется вместе с чеченцами, ингушами, плечом к плечу с остальными народами. Да нет, что-то я не вижу признаков договорничка. Должен же быть признак. Да, идут соревновательные... Идет соревновательный процесс, кто у нас будет основным миротворцем. Ну да, Эрдоган, ну да, там Шольц вот сейчас вот начал говорить о том, что я бы поговорил с Путиным, а Путин с ним будет говорить. Ну, как бы, все они хотят поговорить. Вот. Все они говорят, что мы преступники, что мы плохие, что мы там враги, что нас надо... бить, убивать, а хотят поговорить. Хотят. И сейчас предложи возможность создания площадки переговорной в Германии, Франции, Швейцарии, Италии, Испании. Да, господи, быстрее собственного визга побегут. На перегонки. Вот. Говорить, кто главный будет. Вот. Там, переговорщик.
Но это
а мы никого рейтинги. Не предлагаем. Мы говорим о том, что да, мы готовы, но без прекращения боевых действий.
Да. Да. Вот что особенно важно, без прекращения боевых действий, без всяких пауз. Ну,
конечно.
Без всяких пауз и перемирий. Я что-то сейчас тут заулыбался. Помнишь эту фразу? Я Ленина видел. Вот, это, а все сейчас стремятся, я поговорил с Путиным, вот, как показатель, так сказать, какого-то статуса. Так, еще звоночек у нас. Здравствуйте.
Алло.
Да,
Слушаем. Добрый вечер, уважаемые ведущие.
Да, здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, начало операции, и когда мы стояли под Киевом, и под контролем была Чернобыльская атомная станция, в этот период объявился мятежный генерал со своей группой бойцов, и они хотели взять Банковую. Но там оказалось Зеленского, им дали ложную информацию, направили в другое место. И там была очень сильная засада спецназа западных стран. И всех перемолотили. Это фейк или есть какая-то правда? Почему мы не пошли дальше? Киев, Чернобыль и все. Я думаю, что были, ну, конечно, ребята, были. И мне кажется, что эта информация я получил из таких источников военных ребят. Не знаю, насколько это правда. И как же мы так будем дальше воевать, биться, отступать и наступать, приходить и убивать друг друга до конца? До какого периода это будет продолжаться? Извините. Горе большое. У меня родня вся, все друзья, вся Украина, западная, мои друзья. Там нет бандеровцев. Бандера, Степан, это молдавский еврей, кстати. Он никакой не украинец, не русский. Шухевич и прочее. Поэтому
понятно.
Не надо всех...
Ну да.
Всех
понятно.
Белить одной краской.
Понятно. Понятно. Да. Понятно.
Сейчас мы попробуем вам ответить.
Я, честно говоря, не знал о таком рейде на Банковую.
Да, я тоже первый раз слышу.
Ну, как бы, на всякий случай поинтересуюсь. Но действительно мы были в Гостомеле, действительно мы были под Киевом, действительно были в Чернобыле. Я не знаю, насколько правильно или неправильно мы сделали, потому что отошли. Мне сложно сказать, потому что судить о действиях Генштаба или Главного оперативного управления, ну, реально так, если мы взрослые ребята, да, можно посетовать, ну, что, ушли там и все остальное. Можно покритиковать и все остальное. Но нужны карты на руках. И отнюдь не 36 игральных, а карты Генштаба. Нужно сесть перед рабочей картой начальника Главного оперативного управления. Она секретная. И не каждый офицер Генштаба над ней склонится. Вот. И тогда уже можно оценивать. А если нет возможности иметь всю информацию, то как ее оценить? Правильно мы сделали, что ушли? Неправильно мы сделали, что ушли? Ну что, на кофейной гуще гадать это прочнее будет. Вот. Тем более о рейдах каких-то спецназовских. Я знаю, что 45-я бригада совершила подвиг. Во главе...
Нет, Саш, это слушатель имеет в виду мятежный генерал, это украинский генерал с какими-то силами, в общем, рванул на банку, и не наш спецназ.
А, ну, тем более не знаю. Но
я не слышал такого.
Ну, я реально не знаю, я не знаю просто, не знаю, не слышал. Вот. Так, кто ну у нас там на линии еще?
Давай, сейчас дадим. Здравствуйте.
Здравствуйте, Галим, Александр, Георгий беспокоит.
Да, здравствуйте,
у меня вопрос
Георгий.
Такой. Александр, вот вы встречали на линии фронта, ну, то есть из наших бывших республик, людей с южных республик, которые получили российское гражданство. Ну, я имею в виду там, к примеру, таджиков, узбеков, киргизов, то есть воюют они там, спасибо.
Угу. Первого я встретил узбека с позывным гастарбайтер. Он воевал в роте Марика. Вот. Марик впоследствии погиб в бою, будучи комбатом уже на том же направлении. Вот. Гастарбайтер был вторым номером пулемета, а первым номером был реальный, настоящий поляк. Гастарбайтер — это позывной.
Ну да, да.
Позывной, да. Парень уже в годах, который приехал в Горловку накануне войны прогулять свои деньги, которые он заработал в Ростове, будучи на заработках. Вот. И тут выяснилось, что у него паспорт закончился. И проезжая в троллейбусе, он увидел бегущую строку о наборе добровольцев в ополчение. И он в это ополчение записался и воевал. Потом он был в Москве, не знаю, потом, наверное, опять уехал туда же. Я знаю прекрасно нашего парня Мансура. зовут Мансур. Это ветеран-афганец, который воевал еще, так сказать, в ту войну, советскую. Он просто сказал, я еду. Я ему говорю, Мансур, не надо, не твоя война. Вот он, нет, я хочу воевать за Россию. И дело не в деньгах, дело не в статусе. Парень был ранен, второй раз контракт подписал на, вот недавно. Сейчас воюет там, в районе Работино. Вот. Я видел парня в отряде, в батальоне «Крым» у Мордвина. Мордвин – это позывной замкомбата. Вот. И он воевал, красавец, просто настоящий, настоящий таджик. Был награжден медалью за отвагу вот недавно. Вот. Да не, воюют ребята, воюют мужики нормальные, трудовые, трудяги фронта. И таджики, и туркмены, и казахи воюют. Казахов очень много я встречал. Ну, нормальные мужики.
Да, ну тут просто наш слушатель как бы ставил вопрос, который сейчас в телеграм-сообществе постоянно обсуждается, что гражданцы получают, а новую родину защищать не хотят. Вот в этом плане, наверное, как бы это было развернуто. Вот, а вот тот, который в батальоне «Крым», конечно, да, он такая примечательная личность, да, помнишь, он тебе говорит, я таджик, но русский.
Да, 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 да. Но понимаете, в чем дело? Кто-то готов платить за гражданство, да? Но платить жизнью никто не будет. Эти люди за идею, не за гражданство. Да, гражданство, да, и все остальное. Я видел за гражданство воюющих ребят нормальных, китайцев, ребят нормальных, гурхов, это из Непала, очень много видел. Вот, я видел индусов, я видел арабов, вот, конкретный египтянин знал. Я даже, Галим Аражи, мы с тобой,
да, да,
даже
да.
Парня из ЮАР.
Да, белого.
Да.
Потомка голландских буров.
Буров, да. Поэтому разные люди, идея движет, идея.
Да, вот как раз многие иностранцы из дальнего зарубежья даже больше, мне кажется, идейные, чем иногда некоторые даже наши бойцы. То есть они идут за идею сюда. Вот, это примечательно. Так, отвечаем дальше. Алло.
Здравствуйте, Ростислав. Вот Вася говорил про аэродромы в ненадлежащем виде. Как-то на другом радио Баранец и Тимошенко говорили мне, что рейсы самолета министра обороны, например, в Калининград, они тоже литерные, как у главы государства. Вопрос, летал ли Сладков когда-нибудь на самолете министра обороны? И, по его мнению, не опасно ли близко к линии фронта и в плане БПЛА аэропорт Ростова-на-Дону, если этот аэропорт принимает литерные рейсы главы государства? И еще, вот Александр Валерьевич говорил, надо идти до Одессы, да и дальше. А президент на закрытых встречах с военкорами не говорил ли что про Восточную Европу, что надо Польшу проучить, и что если бы в 89-м восточных немцев они припугнули, то Берлинская стена еще бы стояла даже. Вот интересно, про Восточную Европу что-то говорилось на встречах с президентом? Спасибо.
Никогда президент не высказывался агрессивно. Никогда. Во-первых, он законник, юрист. И никогда он не угрожал кому-либо. Хотя является лидером, одним из очень влиятельных людей на свете. Никогда не говорил, что мы применим то-то, 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 то-то. Я такого не слышал. Тем более про Восточную Европу, про Польшу, да вообще там так сказать, и Англию, и все остальное. Говорил, что готов к диалогу всегда. То, что касается самолета министра обороны, да кто же знает, где он там сейчас приземляется. В Ростове-на-Дону, где-то на других аэродромах. Никто не знает. На то и министр обороны. А вообще в самолете министра обороны я летал. Плюс ко всему, летал вокруг земного шара. Тогда министром был Родионов Игорь Николаевич. Да я летал и с другими министрами обороны, и с Грачевым, и с Сергеем Кожугетовичем Шойгу. Вот, летал и с Сергеевым Игорем Дмитриевичем. Так что удалось. И летал и с Сердюковым.
Да, вот хотел только вот,
добавить. С Силановым, вот не помню, Сергеем Борисовичем летал, он, по-моему, нет.
Да, хотя...
Так что приходилось. Хотя я не корреспондент ПУЛа. То есть я не вхожу в близкий круг корреспондентов, который, безусловно, должен быть, и это нормально, и, ну, собственно, у каждого своя стезя.
Не, ну да, есть... которые постоянно освещают как бы, перемещение.
Да, 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 есть свои задачи, ну, что, я не вхожу, ничего страшного в этом нет, и с уважением отношусь к ребятам, которые когда-то летали с министром. Кстати, Роман Георгиевич Бабаян тут вот летал много, с Грачевым в том числе, ну, делал эту работу козырно, здорово.
Да, ну что, продолжаем максимально отвечать на звонки.
Давай.
Здравствуйте.
Добрый вечер, Галимыч и да. Александр. Саш, вот мне к вам, как вы говорите, в одном флаконе два вопроса.
Там, давайте.
Вот, вот смотрите, вот такое. Сейчас, сегодня, на сегодняшний день, политическая обстановка на Украине очень накалилась, стоит на невооруженных и раскол на них, и там подыграть никак нельзя. Раскол прошел там очень большой, я там не арестовываю, что отсюда. Как вы считаете, я вот так думаю, что в декабре, и это один вопрос будет, в декабре, в феврале какое-то будет серьезное волнение, что они как бы слетят там, ну, хоть Майдан или что. И теперь второй вопрос. По пятой колонии, Александр, по пятой колонии, которые прям желают нашим ребятам там, ну, это вот взять Галкина там, Макаревича, туда-сюда, и многих таких. Неужели уже нельзя принять такой закон, чтобы их лишить гражданства? Как лишить гражданства? Или хотя бы вводить уголовное дело? Там в какой-то школе сказал сразу уголовное дело. А как-то этим, и как говорят Пугачева, огромная крыша там везде, всех крышует. Как вы на это посмотрите? Пора ли браться за пятую колонну или нет?
Угу, спасибо.
Пятая колонна самая страшная, что у нас есть. С пятой колонной надо бороться. Да, это машина времени, это ансамбль моего детства, это мои кумиры, мои... Ну, я не знаю, я вырос на каждой букве и знаю слова всех песен. Но с Макаревичем я не согласен, я считаю, что он является противником, а кто не с нами, тот против нас. Это раз. Второе. Я уверен, что революции на Украине не будет. Война не является и никогда не может быть причиной революции. Мятеж, да. Мятеж, бунт. Да, возможно. Но будет жестоко подавлен. Вот. А революции ждать нельзя, потому что верхи не могут управлять, а низы не могут жить по-старому. Такой формулы пока Украина... Ну, нет. Напротив, в тяжелое время даже такого сомнительного качества лидер, он объединяет людей. И люди видят за ним какую-то силу и какую-то возможность выжить, оставить себя при статусе кво. А здесь, ну, я вам скажу так, много офицеров украинских, которые попадают к нам в плен, будучи уверенными, что они все равно победят. Они понимают, что ситуация тяжелая, что они не правы, видя все разрушения, убийства, которые они здесь проводят. Но они уверены в победе.
Да.
И только поражение их разубедит. Или слом ситуации, о которой мы говорили в начале программы.
Да. Я просто хочу добавить, что касается пятой колонны, в общем-то, те, кто сейчас находится за границей, вот эти известные личности, которых вы там и перечисляли, и многие другие, все-таки это не та пятая колонна, это не те спящие, которые находятся внутри страны. Вред от этих людей, которые за границей что-то, пардон, векают, в общем-то, небольшой. Да, они оказывают там спонсорскую поддержку ВСУ, но это уже уголовное дело, и я хочу вот все-таки обратить ваше внимание на то, как президент ответил на культурном форуме в Петербурге несколько дней назад. Он достаточно четко и ясно разъяснил свою позицию и свое видение вот этих вот отношений к этим людям. Те, кто нарушает закон, они будут преследоваться по закону. Те, кто не нарушает, не нарушал закон, они могут вернуться, но рассчитывать на любовь, поддержку народа, он сказал, что это должен народ решать, простить их или не простить, вот, это уже другое дело. Это они должны, каждый сам, кто вернется, там, каяться, рассказывать еще что-то. Но насколько народ отнесется вот к тем, кто уехал, и, ну, по сути-то, изменникам, и будут ли они опять пользоваться уважением и любовью и почетом, будут ли они ходить, будут ли люди ходить на их концерты, это вопрос. Вот, то есть народ должен сам решить свои отношения. Остальные, кто нарушил закон, тех будут уголовно преследовать. И здесь лишай гражданства, не лишай гражданства, в общем, как бы результат будет такой. Вот, теперь мы продолжим отвечать на звоночки. Алло, здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте.
Здравствуйте. Не думал,
что с Леонидом Вергасовым встречусь в эфире.
С Галимом.
С Галимом, да.
Да, и с Александром Сладковым.
Вот. Вот смотрите, у меня такое мнение. Я сам из музыкантов. Прилетел с Африки. Потом сейчас вот прилетел. Ну, у меня мама умерла. Прилетел с Запада. И племянник у меня тоже на Западе. Он мобилизованный. И тут по... там... по конторе я ездил на вот этот пункт. Вот хотелось бы выслушать ваше, потому что я сам профессиональный военный, майор запаса, переучил меня еще покойный Пригожев на Су-34. В Африке я на транспортнике, на 74-м при мне из Мали. Французов выгнали.
Я прошу прощения, но у нас
ваше
50
мнение
секунд.
Про мобилизованных.
Угу, хорошо, у нас просто 50 секунд.
Потому что у меня откровенное мнение, что там 30%, остальное сброд. Вот честное слово, я не хочу про воинов говорить плохо, но идут люди абсолютно некомпетентные.
Сейчас, я вас понял, сейчас мы просто не успеем ответить вам.
Мобилизованные, последний мобилизованный был в прошлом году, а у нас уже этот год заканчивается. Довольно серьезные ребята, обученные, опытные, нормальные мужики, вот так скажу. Ну и музыканты неплохие были.
Угу.
Доклад так, закончил.
Так, да, доклад закончил, программа у нас тоже заканчивается. Всем всего доброго. Программу вели Александр Сладков.
И Галим Вергасов.
Да, режиссер трансляции Александр Казаков. До свидания.